Так, ребята, зацените расклад. Зона кругом, кровь, дерьмо, гильзы грудами разбросаны, летают мутанты, мерзость запустения, а в самом центре высокая, стройная, длинноволосая блондинка. Не столько глазами, сколько спинным мозгом я проинтуичил. Сероглазая. Щечки холмики, холеная кожа. Козлов, который не знает, о чем я сейчас буду говорить, прошу заткнуться. По-хорошему прошу. Пока по-хорошему. Короче, для умных. Вот представьте себе, был такой художник Боттичелли, и он страсть как любил рисовать девушек с одним и тем же лицом, но как бы разных. Даже говорят, боттичеллевское лицо. В общем, у этой сталкерши было лицо, словно Боттичелли рисовал и рисовал свою излюбленную девицу, а потом рядом с ним появилась лисица. Ну, прибежала лиса из леса, такая наглая. И лисица художнику тоже понравилась. Поэтому выражение лица на картине вышло ужасно лисе. Будто привезли к благородному принцу из диких земель варварскую красавицу, и все считают ее дурой. А она давно разочла и просчитала, как тут все прибрать к рукам и всех поставить раком. Женщина была так красива, что мне захотелось отдать ей все, чем я владею, не требуя ничего взамен. Но потом здравый смысл сообщил мне. «У тебя же галка». «Да, у меня за периметром осталась галка, и отдать все я вроде обязался уже ей». Между нами было 10 метров. Поганая вода карьера, мостик над нею и жадинка поверх мостика. «Я сталкер сотка, клан Орден. Мне сообщили, что вас заперло жадинкой. Я принял решение...» «Уважаемый, сталкер сотка, не стоит суетиться». Женщина мило, обезоруживающе улыбнулась, в голосе ее слышался уют разожженного камина, старого пледа и мягкого коньяку, подданного подругой сразу после того, как... Но снайперскую винтовку Драгунова она не опустила и не забросила на плечо. Ствол ее был направлен мне в солнечное сплетение. «Мы поняли. Твоя версия состоит в том, что ты хочешь нас спасти». «Да я...» «Мы очень хорошо поняли твое намерение», — улыбнулась женщина. «Кстати, меня зовут Юси, а это мой напарник Гард. Но прежде чем ты примешься за дело, пожалуйста, давай выясним 3 вопроса». «Прости, парень, но мне так будет спокойнее. Хорошо? Ты не против?» «Любопытно, с какой улыбкой она стреляет? С такой же?» Юси вела переговоры, не интересуясь мнением мужчин. Очевидно, они ей доверяли. Или просто она тут считалась самой опытной сталкершей. Она не говорила «мы», она говорила «я». Но прочие соглашались с ее шелковым голоском, немало не встревая. «Спрашивай, Юси». «Отлично». «Я говорил, что она неправдоподобно красива. И ты об этом не забываешь даже в тот момент, когда она принимается самым незамысловатым способом сажать тебя на крючок». «Так вот, сотка, скажи мне, почему ты до сих пор жив? Или я убила второго спасателя? Ведь я не промахнулась». Последнюю фразу она произнесла без тени сомнения. «Стареешь, баронесса!» — с ухмылкой влез МНС. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Ты не промахнулась, Юси», — ответил я. «Ты убила мою винтовку, очень дорогую. Оставляю за собой возможность компенсировать твои потери в будущем. Постараемся как-нибудь договориться, сотка. А теперь, прости, я вынуждена сообщить тебе о 2-м неприятном пункте нашего разговора. Откуда ты узнал про нас?» «Синоптик сообщил», — радостно воскликнул я. «Теперь-то все разъяснится». «Уже лучше. Синоптик — правдоподобная версия», — спокойно ответила она. «Однако мы не знаем, сколько вас там». «Я один, один». «Не знаем, сколько вас там», — не заметила она моего бульканья. «И мы не знаем, действительно ли ты входишь в так называемый клан Орден». «Орден?» — пидоры ряженые буркнул в сторону МНС и веско харкнул в воду. «Гард лег. Лысый лег». Юся опустилась на одно колено, не сводя с меня глаз. Манеас потоптался и как-то нелепо, медленно, косо встал на четвереньки. «Извините, я...» «Тихо! Я только...» Лысый отвесил ему подзатыльник. Они застыли вчетвером на полминуты, и только потом трое мужчин позволили себе поднять головы и посмотреть на то место, куда упал плевок Манеаса. Вода там оставалась неподвижной. «Повезло», — мрачно изрек Гард. «Продолжим», — ровно без тени волнения предложила Юсь. «Продолжим», — вздохнул я. «В общем, уважаемый сталкер Сотка, мы не знаем, орденский ты или пошлый бандит, извини, пожалуйста, и даже если ты орденский, что тебе понадобилось в зоне? Пока не убедимся, что с тобой можно иметь дело, мы будем готовы продырявить тебя в любую секунду». И она еще раз вежливо извинилась. Я ждал другого отношения. Но, как видно, из-за своей наивности... Юси и Гард вежливо улыбнулись. МНС заржал. Гард обернулся, коротко засветил спутнику в подбородок, а потом помог ему не упасть. Она благосклонно кивнула. «Я ничего не могу вам доказать. Я могу лишь заверить, что не имею никакого отношения к бандитам», — сказал я. «А от вас мне нужна услуга, которую, я надеюсь, вы окажете мне в благодарность за мою помощь». «Чего же ты хочешь?» Голос ее обещал фонтаны рая, лицо — тысячу и одну сказочную ночь, а глаза — расстрел на месть. Она достаточно близко стояла, чтобы я мог рассмотреть выражение глаз. «Мне надо выйти из зоны, как можно быстрее и как можно безопаснее для меня». Юси обернулась к Гарду. Легкий кивок. Проигнорировала МНСа. По нему и без слов было понятно, что он на все согласен, лишь бы выбраться с островка. Встретилась взглядами с Седым. «Обычная процедура», — бесстрастный изрек он. Юси не сводила с него взгляда. Возможно, она не понимала Седова. «Я сказал, обычная процедура». Баронесса не стала ему перечить. «Послушай, сталкер», — вернулась она к переговорам. «Ты, очевидно, понимаешь, кто перед тобой». «Два бойца из клана Долг и двое ученых из бункера близ станции Янов». «Два старших офицера из клана Долг, профессор Озерский и его помощник», — невозмутимо поправила она. «Мы не можем себе позволить поощрение уголовщины, даже если на кон поставлены нашей жизни. Это я говорю тебе твердо». «Но как же...» Вякнул было МНС, однако Юси молниеносно лягнула его в коленную чашечку, и он заткнулся. «Жизнь заставляет нас делать странные вещи и зарабатывать не вполне приятными способами», — продолжила она. «Однако убийство человека вне самозащиты для нас неприемлемо». «Я никого не убивал». «Хорошо. Так же, как и тяжелые увечья, ограбления, разрушение разума пси-оружием. Невиновен». «Хорошо, мы проверим это. Мы также не можем тебе позволить вывоз огнестрельного оружия, гранат, боеприпасов и артефактов за пределы зоны. Я не спрашиваю тебя, с хабаром ты или нет. Я просто объявляю тебе, перед выходом за пределы зоны ты должен будешь сдать все запрещенное по законам Украины оружие и получишь за него компенсацию по минимальным ставкам клана Долг. Кроме того, если у тебя все-таки завелся хабар, ты тоже обязан сдать его по твердым тарифам Центра аномальной активности Московского гуманитарного университета. Ты согласен?»
«Да».
«Превосходно. Что мы ему ответим, Геннадий Владимирович?» Лысый снял очки, устало протер тыльной стороной ладони лоб. Потом сдавил пальцами глазные яблоки. «Еще одна стандартная процедура. Сделаем молодого человека вольно-наемным рабочим и доставим с образцами за периметр. Все равно послезавтра я собирался отправлять вертолет в брянский филиал. Итог. Если готов подождать в бункере до послезавтра, из зоны мы его вывезем». Баронесса посмотрела на меня выжидательно. «Да, конечно. Послезавтра так послезавтра». «Подождите», — требовательно произнес ученый. Озерский хотел было надеть очки, потом увидел какое-то пятнышко на линзе, вынул белую тряпочку и принялся ликвидировать его. Никому не обращаясь, он сказал куда-то в воздух. «Да чего же спать хочется? 2 недели острого недосыпа — это перебор». Осмотрел линзу, надел. Ништяк ему линза, тряпочка свое дело знает. «У меня к вам вопрос, молодой человек. Простите, как мне вас называть?» «Сталкер сотка». «Говорил же, весь в себе мужик, пока через мегафон прямо в ухо не крикнешь, не воспримет». «Это кличка, а не имя». «Тимофей». «Тимофей, Чевич?» «Далось ему мое фио. Что они там на островке не насиделись? Хотят продлить удовольствие?» «Тимофей Дмитриевич». «Это прекрасно». «Послушайте, Тимофей Дмитриевич, Юсим — человек добрый, а я — нет. И я не хочу вашей смерти, поэтому спрошу без затей. Вы ведь недавно в зоне, опыта нет. Так вы хоть понимаете, что именно нас разделяет на этом мосту? У меня есть подозрение, что при попытках спасти нашу группу вы сами безнадежно застрянете или нас погубите». «Я же воздуха в рот набрал, ребята, чтобы послать лысого нахрен». «А потом сообразил. Он ведь прав. Чем мне, как сталкеру, гордиться? Тем, как Тушканов гранатой разорвал? Как напугал пса-телепата? Как заблудился в 3 соснах? Или как в вагоне тушенку трескал?» Поэтому я ответил ему просто. «На мостике гравий-концентрат в стадии пониженной сингулярности. Чтобы разрядить его, нужна дополнительная масса». Мне показалось, что такому человеку должны понравиться высоконаучные слова. «Точно», — устал откликнулся проф, — «жаденка. Но вы все равно не понимаете. Поглядите-ка внимательнее, что еще имеет место быть на мостике». «Ну, глянул. Ну, куча песка и камней». «Не понимает», — с сожалением подтвердил гард. Озерский интеллигентно зевнул. «Я поясню вам, Тимофей Дмитриевич. Ради доброго здоровья всех нас, здесь ныне пребывающих, не стоит тревожить жидкость, которая заполняет нижнюю часть карьера. А попытки накидать побольше песка и булыжников неизбежно приведут к тому, что в один прекрасный момент что-нибудь просыплется. Не 2-3 песчинки, а целая горсть или камешек. После этого спасать будет некого. Вы знаете, что такое аномалия с радарным синдромом?»
«Нет», — честно признался я.
«В радиусе порядка 300 метров от центра фонового излучения жидкость можно тревожить лишь предметами из металла. Да еще из столь редких элементов таблицы Менделеева, что здесь, в зоне, их в принципе быть не может. А вот песочек, камушки... Да еще, может быть, кто-нибудь от большого ума высморкается...» Он посмотрел на МНСа. «Это верная смерть. Нас убьет за несколько мгновений вспышкой мощнейшего пси-излучения, Тимофей Дмитриевич». «А где тут центр излучения? Может, отключить его, я не знаю». МНС опять ухмыльнулся. «Идея не столь плоха, Тимофей Дмитриевич», — ответил Озерский. «Но, видите ли, только сегодня утром мы сумели собрать данные, позволяющие в самом общем виде описать природу и режим активности радарного синдрома в карьере. Где концентратор излучения К, мы еще не знаем». У гарда лопнуло терпение. «Долго возимся, проф. Просто скажите ему, мол, пусть отойдет, а дальше...» «Я хочу, капитан, чтобы молодой человек действовал с полным осознанием ситуации». Сказав это, Озерский повернулся ко мне и продолжил разъяснение. «Мы набросали вот эту кучу вчетвером. Неужели вы думаете, что 4 физически здоровых людей не сумеют набить жадинку до упора хоть за полчаса?» «Действительно странно», — подумал я. «На роже у меня, надо думать, эта мысль отразилась. А потом кидать стало некуда. Еще бросок, и песок просыплется. Поэтому я запретил разрядку жадинки, и вам запрещаю. Лучший из всех возможных вариантов, поверьте, таков. Отойдите шагов на 200 от обрыва, там аномалия магнитик перестанет глушить связь,
и дайте сообщение о нас». Тут он громко и внятно продиктовал адрес. А потом еще раз громко и внятно продиктовал адрес. «И за вами просто пришлют вертолет», — докончил я. Баронесса улыбнулась мило чезарно. «Мол, хоть ты безмозглый упырь, да еще и может статься бандит, а искра разума у тебя все-таки светится». Но вдруг лицо ее помрачнело. «Геннадий Владимирович, вертолет работает на Затоне, с гостями». «Я помню, Юси. Ну, лишний час, от силы два, да хотя бы и полдня. Не вижу особой проблемы». «Да просто сидеть тут достало», — подал голос Манеэс. Никто не обратил на него внимания. Юси заметила. «Вы правы в техническом смысле, но обстановка может измениться, если Гуня приведет свою шайку, или если Пшено явится со своим черным батальоном». «Пшено мертв», — перебил я баронессу. Она, даже не поинтересовавшись, откуда я знаю про смерть бандита, отмахнулась. «Это не играет роли. Один, другой, третий мертвы. Еще дюжина имеет все шансы прийти сюда. Мы — завидная мишень на этом островке». Озерский ответил коротко. «Я это понимаю. Конкретные предложения?» Гард опередил Юси, обратившись ко мне. «Крупный металлический предмет. Любая болванка. Вопрос жизни и смерти, парень, чтобы она была чистой. Никакого песка, никакой глины». «Хорошо, сначала я свяжусь с бункером, затем я попытаюсь отыскать металлический предмет потяжелее». Эти люди вызывали симпатию. По большому счету, они крепко вляпались, но вели себя с достоинством, все, кроме одного, и не обещали за свою жизнь больше того, что могли дать. Общаясь с ними, я стал говорить так же, как и они, так что как-то иначе думать. Ко мне вернулось обычное мое спокойствие. Юси кивнула мне благосклонно. Она, в сущности, ничем не обнадежила меня. Просто кивнула и легонько улыбнулась. Пришлось заставить себя вспомнить про Галку. Вот так она выглядит, когда сердится, вот так она смеется, вот такое у нее родимое пятнышко под правым ухом, вот такой у нее голос. Я разобрал тавр и скормил жаденьке несколько чисто металлических деталей от него. Ноль эффекта. «Что ж, стоило хотя бы попытаться», — ободрила меня баронесса. «А теперь постарайся в точности выполнить все то, о чем мы здесь говорили, сталкер-сотка». Я шел прочь от карьера, как пока связь не начала работать. Вызвал спасателей и начал прикидывать, где тут бойкий парень может разжиться центнером ценного металла. В всей ржаве на обозримом пространстве располагалось всего две штуки. Штука номер один — роторный экскаватор. Штука номер два — бульдозер. Обе явно подошли бы, но обе малость великоваты. Пупок развяжется достаскивать. Что мне оставалось? Мегаэкскаватор выглядел как стальная скала. Такую грозную махину лучше не трогать. Ну, а допустим, от такой старой рухляди, как бульдозер, можно и отломать солидную железяку. Там, небось, половина внутренности — чистая труха. И я направился к бульдозеру. Но не успел пройти десятка шагов, как за спиной у меня послышалось. «Я бы тебе не советовал, соложонок, костей не соберешь».